Шалом, анахну корим бисефер китвей Баал ха-Сулам.
Здравствуйте, мы читаем труды Баал ха-Сулама. Шамати 52 статья. Прегрешение не отменяет заповедь. Страница 569 труды Баал ха-Сулама. 52 статья Шамати. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Труды Баал ха-Сулама, 569 страница. Шамати 52. Прегрешение не отменяет заповедь. Прегрешение не отменяет заповедь. И заповедь не отменяет прегрешение. Духовная работа человека заключается в том, чтобы идти хорошим путем. Но его злое начало не дает ему идти добрым путем. И необходимо знать, что человек не обязан искоренять из себя зло. Это совершенно невозможно. А надо лишь ненавидеть зло. Как сказано, любящие Творца, ненавидьте зло. И необходимо только ненависть ко злу, потому что ненависть разделяет тех, кто ранее были близки. Поэтому само по себе зло не существует, а существование зла зависит от любви к хорошему или ненависти ко злу. То есть, если в человеке есть любовь ко злу, то он попадает в сети зла. А если он ненавидит зло, то освобождается из-под его влияния, и нет у зла никакой возможности властвовать над человеком. Получается, что основная работа человека заключается не в работе над самим злом, а в любви или в ненависти к нему, и поэтому прегрешение приводит к следующему прегрешению. И появляется вопрос, почему дают человеку в наказание совершить еще один проступок? Ведь если человек падает с уровня своей духовной работы, на котором он был, необходимо помочь ему подняться. А здесь мы видим, что свыше добавляют ему помехи, чтобы упал еще ниже, чем в первый раз от первого прегрешения. Но для того, чтобы человек почувствовал ненависть к злу, добавляет ему зло, чтобы ощутил, насколько прегрешение отдаляет его от духовной работы. И хотя было у него сожаление и раскаяние от первого прегрешения, но это сожаление и раскаяние еще были недостаточны, чтобы выявить в нем ненависть к злу. Поэтому прегрешение приводит к прегрешению, и каждый раз человек рассказывает. И, конечно, каждое раскаяние вызывает в нем ненависть к злу, пока не возникает в нем такая мера ненависти к злу, что он полностью освобождается и отдаляется от зла, потому что ненависть вызывает отдаление. Получается, что если человек раскрывает такую меру ненависти к злу, которая приводит его к отдалению от зла, он не нуждается в таком исправлении, что прегрешение вызывает последующее прегрешение. И таким образом он выигрывает время. И в то время, в котором выиграл, он входит в любовь к Творцу. Это то, что сказано, любящие Творца ненавидят зло. Ведь они ненавидят зло. Но само зло остается существовать на своем месте. И необходима только ненависть к нему. И это следует из сказанного. Ведь немногим умолил ты человека перед ангелами, поэтому сказал змей, и будете как боги, познавшие добро и зло. То есть человек прикладывает усилия, желая понять, подобно Творцу, все пути высшего управления. Но об этом говорится, высокомерие человека унижает его. То есть, поскольку он желает все понять своим внешним животным разумом, и если не понимает, то чувствует себя униженным. Но дело в том, что если человек ощущает в себе устремление познать что-либо, это признак того, что он должен познать желаемое. И если он поднимается над своим собственным пониманием, то, что он хочет понять, и вместо усилия познать желаемое принимает все верой выше знания, это считается у человека самой большой униженностью, получается, что чем сильнее его требование больше узнать, тем в большей униженности он пребывает, принимая веру выше знания. Вот почему сказано о Моше, что он был человеком скромным и терпеливым. То есть он ощущал страдания униженности в самой большой мере. И поэтому сказано, что Адам Ришон до прегрешения вкушал плоды с древа жизни и находился в совершенстве, но не мог идти выше своей ступени, потому что не ощущал никакого недостатка в своем состоянии, и потому не мог раскрыть все имена Творца. И поэтому была необходимость его прегрешения в ужасном для всего человечества, когда вкусил плод древа познания добра и зла. И от этого потерял весь высший свет и был обязан заново начать работу. И об этом сказано, что он был изгнан из райского сада, потому что если после прегрешения вкусит от древа жизни, то будет жить вечно, то есть останется навечно в своем неисправленном состоянии. Ведь он не будет ощущать в своем грешном состоянии никакого недостатка. Поэтому, чтобы дать человеку возможность раскрыть в себе все имена Творца, которые раскрываются исправлением добра и зла, обязан был Адам вкусить от древа познания. Это подобно человеку, который желает дать товарищу содержимое целой бочки вина. Но у товарища есть только маленький стакан. Что же делает хозяин? Он наполняет своему товарищу его маленький стакан, который тот несет домой, и опорожняет свою стоящую дома бочку. Возвращается снова, и повторяется тот же процесс, пока все содержимое бочки хозяина не переходит в его бочку. А еще я слышал притчу о двух товарищах, один из которых был царем, а второй — бедняком. Услышав, что его товарищ стал царем, бедняк отправился к нему и рассказал ему о своем бедственном положении. И царь дал ему письмо к своему казначею с указанием, что в течение 2 часов он может получить столько денег, сколько пожелает. Бедняк пришел к казначею с небольшой кружкой, зашел и наполнил ее деньгами. А когда он вышел, служитель ударил по кружке, и все деньги упали на землю. И вот так повторялось много раз. И бедняк плакал. Ну, почему же он это делает? Но в конце концов служитель сказал, «Все эти деньги, что ты взял, они твои. Можешь забрать их себе». Ведь у тебя не было сосуда, у тебя не было килим, чтобы взять достаточно денег из казны. Поэтому и была придумана такая уловка. Мы продолжаем урок в таком формате. Мы читаем первоисточники. В течение урока не задаются вопросы, нет обсуждения, выражения своих мнений. Просто читаем первоисточники. Сейчас мы переходим к книжке «Труды Бааль Сулама», страница 133. Это предисловие книги «Паним Майрот и Масберот». Читаем начальные пункты. «Труды Бааль Сулама», предисловие книги «Паним Майрот и Масберот», страница 133. Первый пункт. Сказано в трактате «Укцин», «Не нашел Творец средства лучшего, чем мир, способного удержать благословение для Израиля». Сказано, «Силу даст Творец своему народу, благословляя его миром». И нужно многое понять здесь. Первое. Где доказано, что нет ничего лучшего для Израиля, чем мир? второе. Сказано, объяснено, что мир — это благословение само по себе, как написано, дана сила и благословение миром. Так что, следуя их словам, не следовало бы сказать «дан мир». Третье. Почему написано эта статья в завершении шести книг Талмуда? И нужно также понять, что означают слова «мир» и «сила», и каково их происхождение. Чтобы разъяснить истинный смысл этой статьи, нам потребуется много времени, так как глубину сердца знатоков Агады невозможно постигнуть. Это означает, что все связанное с Торой и заповедями имеет явный и скрытый смысл, как сказано, «золотые яблоки в серебряной оправе», говоря о сути их. Однако алахот подобны превосходному вину. Когда даешь своему другу серебряный кубок с вином в подарок, то важны и внутренние, и наружные. Как сказано, золотые яблоки в серебряной оправе, говоря о сути, но алахот подобны превосходному вину. Когда товарищу даешь подарок, серебряный кубок с вином в подарок, то важны и внутренние, и наружные. Ведь кубок сам по себе также имеет какую-то ценность, как и вино, что внутри него. Но не так с Агадой. Она подобна яблокам в приведенном примере. Внутренность съедается, а кожура выбрасывается, так как наружная часть не имеет никакого значения, а вся ценность и важность находится только внутри, во внутренней части. Так и в сказаниях Агады. В видимой глазам простоте нет никакого смысла, а внутреннее скрыто и непонятно никому, кроме постигших истинную мудрость, которая передается избранным единицам. И кто сможет извлечь это из сердца масс и определить их путь, когда постижение их неполно даже в двух частях Торы, называемых Пшат и Друш, а порядок четырех частей Торы, Пардес, по уровню их знаний таков. Сначала постигают Пшат, простое, потом Друш, толкование, потом Ремес, намек, и только в конце всего постигают сот, тайну. Однако в молитвеннике Гаона из Вильна, Агра, сказано, что постижение начинается с сот, с тайны. После того, как постигли тайную часть Торы, можно постичь друж, толкование, затем ремес, намек, а после того, как удостоился человек раскрытия всех трех этих частей Торы, по сравнению с ненавичами, удостаивается постижение пшат, простого смысла Торы. Как сказали мудрецы в трактате «Пост», удостоился, становится это для него эликсиром жизни. Не удостоился, станет это для него смертельным ядом. Потому как огромные милости должны мы удостоиться, чтобы понять простоту написанного в простых книгах, поскольку сначала обязаны постичь три части внутренней Торы, на которые облачается пшат, а простой не упростится. Если еще не удостоился этого, то в большом милосердии он нуждается, чтобы не стало это для него смертельным ядом. А для противников, пренебрегающих постижением внутренней части, говорящих в сердцах своих, достаточно нам постигнуть пшат. Дай Бог нам постигнуть, будем рады этого. Речи их похожи на речи тех, кто хочет подняться на четвертую ступень, минуя первые три. Второй пункт. Однако, в соответствии с этим, необходимо понять, что во внутренней Торе существует большое скрытие, как сказано в трактате «Хагига» — праздник. Не обучают действия Берешит, когда людей больше двух, а действия Берешит — Меркава, когда больше одного. из все книги, относящиеся к этой области, запечатаны и недоступны пониманию масс, кроме тех избранных, которых призвал Творец, и которые понимают уже корни своей мудрости, полученной из уст в уста. Удивительно, как препятствуют в народе распространению мудрости и познаний, которые являются жизнью его. И ведь видно, что это является тяжким преступлением, о чем сказали мудрецы в трактуте раба Берешит об Ахазе, который подвергал нападкам учебные центры и школы, и в том возросла вина его. И закон природы таков, что человеку представляется несчастьем, когда он должен делиться с другими своим имуществом и богатством. Но для него совершенно не является несчастьем, когда он должен поделиться с другими своим разумом и мудростью. И даже наоборот, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. А тем более в этом учении. Однако мы находим тайны мудрости даже у иноземных ученых прошлых поколений. И раби Моше Бутриль в предисловии к комментариям на книгу Ецера в статье «Платон» так предостерегает своих учеников: «Не передавайте мудрость тому, кто не знает ее величия». Также предостерегал и Аристотель: «Не передавайте мудрость тому, кто недостоин ее». Чтобы не извратили, и объяснили мудрецы, что когда мудрец обучает знанию того, кто недостоин его, он грабит мудрость и разрушает ее, но не так поступают мудрецы нашего времени. Они, наоборот, стараются расширить врата мудрости для всего народа, без всяких ограничений и условий. И на первый взгляд имеются большие претензии к первым мудрецам, которые закрывали двери мудрости за небольшой избранной группой людей, которых считали готовыми к ней, а большинство народа оставили ощупывать стену. Третий пункт. Я объясню это. Мы делим человечество на четыре группы, располагая их как ступени, одна над другой. И это массы народа, властители, богачи и мудрецы. Они соответствуют четырем уровням, на которые делится все мироздание и которые называются неживой, растительный, животный и говорящий уровень. Неживой уровень способен выявить три разновидности — растительный, животный и говорящий, и мы различаем три степени величины силы полезной и вредящей, что есть в них. Наименьшая сила в них — это растительная, которая, хотя и притягивает полезное, отталкивая вредящее ей, и похожа на человеческий и животный вид, однако нет у нее самостоятельного ощущения, и сила эта является лишь общей для всех видов растительного в мире, воздействующей на них на этом уровне. В дополнение к ним, на животном уровне, в каждом творении как таковом, есть свое собственное ощущение, чтобы приближаться к полезному и избегать вредящего. Получается, что значение каждого отдельно взятого животного равно по значению всем существующим видам растительного мира, так как эта сила, ощущающая при сопоставлении полезного и вредящего, существующая в общем во всем растительном мире, в каждом отдельном творении животного уровня является самостоятельной. И вот эта ощущающая сила, действующая на животном уровне, очень ограничена местом и временем. То есть это ощущение не действует при удалении от тела даже на волосок, а также не ощущает иначе, чем только в свое время, то есть не ощущает в будущем или в прошлом, а только в момент соприкосновения. В дополнение к ним уровень говорящий состоит из ощущающей силы и силы разума одновременно, и поэтому его сила не ограничена пространством и временем для приближения полезного и отдаления от вредящего ему, как на животном уровне. И это вследствие знания его, что является духовным, неограниченным пространством и временем, и может получить знание всех творений, находящихся на своих местах в реальной действительности и в прошлом, и в будущем каждого поколения, и находим, что значение каждой личности уровня говорящей приравнивается по значению к совокупности сил растительного и животного уровней, существующих во всей действительности, как в настоящее время, так и в предыдущих поколениях, и сила каждой отдельной личности охватывает их и включает в себя все их силы вместе. Этот закон применим также к четырем группам человеческого уровня, которыми являются массы народа, богачи, властители и мудрецы. Очевидно, что все они происходят из народной массы, являющейся первой ступенью. Как сказано, все произошло из праха. Однако, безусловно, все значение и право на существование праха определено тремя свойствами растительной, животной, говорящей, исходящими из него. Таково и значение массы народа в соответствии с качествами, исходящими из нее. И вместе они объединяются на уровне человека. И для этого впечатал Творец в массы три склонности этих, называемые зависть, вожделение и честолюбие. И с их помощью развиваются массы ступень за ступенью, чтобы сформировать из себя законченный уровень человек. Склонность вожделения формирует из народа богачей, избранные из которых, обладающие сильным желанием и страстью, преуспевают в достижении богатства, что представляет собой первый уровень в развитии масс. Это подобно на растительный уровень во всей действительности, когда посторонняя сила, управляющая ими, заставляет их действовать в соответствии с их естественными свойствами, ведь сила вожделения на уровне человека является чуждой силы, заимствованной из животного уровня. Склонность к желанию почета создает из масс известных властителей, которые имеют власть в учебных центрах, городах и так далее. Те из них, которые обладают сильным желанием и склонностью к почестям, преуспевают в достижении власти, и это вторая ступень развития масс. Это подобно на животный уровень во всей действительности, у которых действующая в них сила уже является их сутью. Как сказано выше, предрасположенность к достижению почета выделяет их в самостоятельный вид уровня человек, который жаждет власти. Зависть порождает из масс мудрецов, как сказано мудрецами, зависть писателей увеличивает мудрость. Обладающие сильным желанием и склонные к завистью преуспевают в достижении мудрости и знаний, и они подобны говорящему уровню всей существующей действительности, и сила, действующая в них, не ограничена временем и пространством, и является общей и охватывающей все существующее в мире, а также существовавшее во все времена. Итак, по своей природе завистник всеобъемлющ. Он охватывает всю действительность во все времена, поскольку таков закон зависти. Если бы не увидел человек какой-либо вещи у друга, совсем не возникло бы у него желания к ней. И находим, что ощущение нехватки чего-то происходит не потому, что у него нет чего-то, а потому, что есть у его друга. И таковы все дети Адама и Хавы во всех поколениях, и нет пределов этой действующей силы, и так он становится пригодным для исполнения своего великого и возвышенного предназначения. Однако тех, которые не выделяются чем-то особенным, то есть не имеют сильного желания, три вышеуказанных наклонности используются ими вместе. Иногда вожделеют чему-то одному, иногда завидуют, иногда стремятся к почестям. Их желания разбиваются на осколки, и они подобны детям, которые хотят все, что видят, и потому не могут они ничего достигнуть. И ценность их, как ценность соломы и отруби, остающихся после муки. Известно, что сила полезная и сила вредящая действуют параллельно. Это значит, что насколько может принести добро, настолько может и навредить. В соответствии с этим, поскольку сила каждого отдельного человека преобладает над силой всего животного уровня всех поколений и времен, то и сила зла в нем преобладает над всеми. И пока он не готов возвыситься так, чтобы использовать свою силу только во благо, он нуждается в усиленной защите, чтобы не приобрел слишком много мудрости и знаний. И поэтому первые мудрецы скрыли свое знание от масс из-за страха, что попадутся непорядочные ученики, которые используют силу знания во зло и во вред, чтобы, вследствие дикой животной страсти, обладая большой силой человека, не разрушили бы все мироздание. Но после того, как измельчали поколения, и сами мудрецы начали желать и то, и другое, и духовную жизнь, и материальную, и приблизились к массам, то приблизилось к массам и их знания, и началась торговля, и продавались мудрость в уплату распутницы и по цене собаки, и тогда рухнула крепкая стена, которую возвели первые, и ограбили их толпы, и дикари наполнились силой людей, и овладели мудростью, и разорвали ее. Половину ее унаследовали насильники, половину убийцы, и предали ее позору, повергнув в низость, где она находится и по сей день. Четвертый пункт. В соответствии с этим, суди об истинной мудрости, включающей в себя все внешние знания, называемые, как известно, семь юных девушек. И в этом совершенство уровня человек, ради чего и созданы все миры, как сказано. «Если бы не мой союз днями и ночами, не основал бы я небеса и землю». И определено для нас мудрецами, пользуясь иной короной, так как запретили нам наслаждаться по причине пустоты наслаждений животной жизни. И так было установлено до сего дня всеми силами удерживать за стеной истинную мудрость, чтобы никто из чужаков не проник бы внутрь, не положили бы ее в сумы их и не вынесли бы на рынок торговать ею, как в случае с иноземными учеными. А потому каждого входящего семь раз проверяют, пока не освободятся от каких бы то ни было сомнений. И после этих слов и такой правды мы находим, на первый взгляд, огромное противоречие в рядах мудрецов. Ведь сказано взор, что в дни прихода Машеха мудрость раскроется даже молодым. Тогда, в соответствии с вышесказанным, следует, что перед приходом Машеха все поколение уже достигнет высокой цели, так что уже не потребуется никакая охрана, и откроются источники мудрости, чтобы наполнить все народы. Мы переходим к следующей части урока по книге Зор.